Космическая астрология. Учимся управлять кармическими закономерностями.
Йога, радио.
Ведическая астрология.
Добрый день. Здравствуйте, уважаемые слушатели Йога Радио. Здравствуйте, Данвантари Прабу.
Здравствуйте.
Ага, вы на связи, это хорошо. Сегодня у нас 66-й выпуск астрологии. Сегодня у нас, если я не ошибаюсь, это у нас сегодня первый знак зодиака, да? Начинаем.
Да, совершенно верно.
Угу. Вот такой сегодня хороший день. Забыл сказать, что 2 часа сейчас в Киеве, 3 часа в Москве. Ну и в Нью-Йорке сейчас 7 утра. Если кто-то слушает.
Гапати, вы в Нью-Йорке сейчас?
Нет, я в Москве. У нас, слава богу, 3 часа дня.
Хорошо. Тогда что, начинаем?
Начинаем. Давай.
Хорошо. Вот. Хотел добавить, что еще 30 градусов пишет. У меня термометра нету. Смотрел на Яндексе. Очень жарко, сейчас гроза началась.
Вот. У вас гроза?
Да, пришлось закрыть окно, и так душно, я, честно говоря, без кондиционера. Поэтому ну, даже за работу компьютера своего немножко были я проблемы.
Вот так, я вот так думаю, это является ли это следствием того, что Юпитер сгорает? Или это не связано?
Ну, объясните ваш ход мысли тогда.
Жарко.
Жарко.
Юпитер сгорает, от него жарко.
Гапати Прабу. Юпитер у нас огненная планета. Основная его стихия. Немножко имеет качество воды.
Угу.
Могу помнить, помните, была аномальная жара. Вот. Уже не помню, какой год. 2-3 года назад, в июле. Не так... Сейчас, конечно, не такая.
В 2010-м.
И тогда вот Марс Сатурн на месте находился. Вот, и катаклизмов хватало. Москва в дыму была, горели леса. Так что...
Вообще вот эти соединения Раху, Сатурна и Марса, этой троицы, они всегда к чему-то приводят.
Да, да, да. В общем-то, ну, неприятное соединение, как, собственно, вот у нас идет напряженный этот 2014 год. То есть начались, я имею в виду сейчас конкретно даже Украину, в январе, феврале начались все эти события, и до сих пор длятся, вот потому что вот Сатурн, Раху все время рядом. Сейчас Раху уже, слава богу, стал другой знак, перешел. В Деву должна улучшаться ситуация, но Марс теперь влияет вместе с Сатурном на ситуацию. Улучшение ситуации, конечно же, дает то, что Юпитер у нас в сильное положение вошел 19 июня. Ну, мы с вами, может быть, заметили, хотя вот большинство людей, смотрю, не совсем согласны. Юпитера. Похоже, нас ждет смена ситуации окончательная в ноябре. Когда
да.
Выйдет Сатурн все-таки из экзальтации, с чем я всех и поздравляю. Угу. Пока рано, наверное, еще поздравлять. Кстати, Сатурн этого не любит.
Угу.
Торопить события.
Ну, смотрите, вот эти все соединения Раху с Марсом, да, и с Сатурном, они все время, как только это происходит, всегда что-то происходит. То есть вот 13 числа соединялся, да, очередной раз было соединение буквально там, ну, на несколько часов, и видимо, было принято решение вот, насчет сбивания самолетов, и, видимо, сбили. Вот, то есть это... То есть я так понимаю, что сами эти соединения, они указывают не на события, а на начало события, на его решение, да? То есть было принято такое решение.
Ну, прежде всего, на начало, на...
Вот на транзит.
Транзит это, получается, на назад, да? Положение, вот эти движения uh-huh. планет. И они вот... ну, точнее всего события, конкретные даты обозначают. То есть, вот, если гороскоп брать рождение, вашу натальную карту, то характер, что за события, какие события, это будет указывать периоды. Вимшот и Ридаша чаще всего используются. А зато транзиты там могут указать более точные дни, когда это происходит. Ну вот совершенно верно. Конечно же, вот с самолетом ситуация, это, естественно, должно было быть влияние Раху неблагоприятное. Я, к сожалению, не посмотрел как-то. Столько событий происходит, что уже за всеми не успеваю.
Там очень хитрое. Там очень хитрое было соединение буквально на несколько часов. Они, как один астролог сказал, рокировка произошла. Да? Там Раху ушел в Деву, а Марс ушел. И в этот момент они встретились.
Да, внешне это похоже на рокировку в шахматах. Не знаю, имеет ли это то же самое, ну, есть ли еще другие аналогии с этой рокировкой.
Ну, по-простому поменялись, да, знаками они. Да. И встретились на несколько часов. И вот, вот эти последствия мы, вот, я как бы заранее знал. И вроде как сначала не было последствий, но через некоторое время произошло.
Без вмешательства Меркурия не должно обойтись, но я говорю, не смотрел положение этой Меркурия. У нас только сегодня вышел из близнецов, что не совсем хорошо. В том числе, ну, для нас то, что в среду происходит, мухурта не такая хорошая стала для проведения эфира. Ну, когда он был в близнецах, в общем, это было здорово, хорошо. Ну, будет еще в Деве скоро.
У меня интернет улучшился за это время.
Да, ну, в общем, Меркурий, когда в сильном положении, это очень хорошо, приятно.
Улучшаются коммуникации, да,
коммуникации улучшаются, работа умственная, интеллектуальная более плодотворная становится, легче все воспринимается, общение, контакты. Ну, вот интересный пример просто по поводу Меркурия. Похоже, вот события, когда происходили тяжелые, я имею в виду на Майдане, опять-таки спиной начала года, переговоры когда состоялись в среду, вот в четверг начались очень кровавый четверг, вот назвали. Ну, вот это, соответственно, вы помните, Гапати, что Марс, Луна проходила как раз, это были транзиты Луны, сначала как раз по Деве, потом вошли, где там был Сатурн и Марс рядом.
Многие астрологи как бы видели это, но никто не знал, чего будет. Я, например, думал, что будут какие-то теракты там в районе.
Да,
там.
Да, ну, предвещало тяжелые события. Тяжелые события, конечно же, были. Но вот недостающим звеном стало потом, когда позже я смотрел, изучал положение на те дни. Меркурий был у нас ретроградно в тяжелом положении, то есть было какое-то, возникло же недопонимание, да, были переговоры, вот, и соглашения, которые были достигнуты в ходе переговоров, они сорвались. Вот, вот как бы заодно Меркурий еще там внес тоже свою, пускай лепту немного сделал, но это оказалось очень значимым, то, что мелочей не бывает. Вот Меркурий тоже мог создать проблемы. Мне запомнилась эта ситуация с Меркурием, потому что как раз у меня друг приезжал в Москву из Киева. Хотели поговорить. И у нас как Меркурий проявил себя. Я когда подъезжал, я в Подмосковье живу, в Москву, к станции метро, то минут за 20 я стал ему звонить, и телефон не отвечал. И, в общем-то, я в течение часа не смог ему дозвониться. И если бы хотя бы было бы так, что телефон, ну, операторы бы сделали бы, что не зона действия находится, а то было непонятно. Начинали сначала паузу, потом короткие гудки. Я решил, что он, в общем-то, передумал, и ему стыдно, может, отвечать за то, что там обещание свое нарушил по поводу встречи. И то же самое, оказывается, он начал думать обо мне. То есть на следующий день мы это выяснили. И потом другой астролог мне сказал, говорит, вот, говорит, это, говорит, был в плохом положении Меркурий, который отвечает за коммуникации, а причина того, что мы не могли созвониться, то есть у него то же самое было, и он то же самое подумал обо мне. Он сердитый, следующий день связался со мной, говорит, как так, я, говорит, целый час у станции метро ждал, искал, я сердитый, естественно, был на него. ты знаешь, сколько дорога занимает?
И то есть, дорогие астрологи, прежде чем гневаться и обижаться, посмотрите, в каком положении Меркурий.
Да, ну вот пример с Меркурием, он показывает, вот Меркурий у нас, Юпитер, они как бы планеты очень благоприятные, позитивные, хорошие, даже Юпитер, но даже они могут достаточно подводить. Меркурий, он хитрая планета, в том числе описывается, что может и двуличность представлять, но вот эта его хитрость, она проявилась в том, что он Раху посоветовал как раз сесть между Солнцем и Луной, когда Махини-Мурти, воплощение Вишну, раздавал нектар полубогам.
Ага, это Будхи был, да, Меркурий?
Да, Будхи, незаконно рожденный сын Чандры от жены, украдены хорошие отношения у них, у богов. Чандра украл жену Тару у Брихаспати, гуру Юпитера, и родился ребенок от их отношений, Будха. Сначала Юпитер был разгневан, хотел, в общем-то, чтобы изгнать плод из чрева собственной жены. Говорит, что-то такое. Ну, понятен его гнев в этой ситуации. И когда, ну, когда родился Будха, то они увидели, насколько он прекрасный, насколько он красивый. Вот оно было очень необыкновенно прекрасно. Тут обратная ситуация сложилась, что...
Симпатичный был мальчик, да?
Симпатичный, и они начали спорить, чей это ребенок. Чей ребенок? Юпитер с Чандрой, с Луной. Чандра-то Луна. Стали спорить друг с другом, чьим сыном он является. Ну, в общем-то, считается, что он сын Чандры. То есть, как-то этот вопрос прояснился.
Кстати, насчет рождения. Вот у нас была передача в ноябре прошлого года, где, помните, если кто слушал, я говорил о том, что надо зачинать, ну, если астрологически, то будут зачинаться хорошие дети. И вот сейчас наступает как раз, наступило уже время, когда, в принципе, хорошие дети уже должны начать, они уже должны рождаться, да, вот в августе. Август наступает, то есть с таким хорошим положением планет. Для... Вот интересно было бы от радиослушателей узнать, получилось ли у кого-нибудь действительно так, что дети вот родятся именно в августе вот этого года. И хотелось бы с такими людьми связаться, там, пишите, пожалуйста. То есть просто интересно потом понаблюдать, то есть проследить, что, какие дети родились.
Что же, будет очень полезна эта информация. Копайте, да. Пробу, когда соберете, проанализируйте, делитесь со всеми. Будет много полезного материала.
Такое бывает раз в 60 лет, поэтому надо как бы, ну, интересно узнать, что как. В этой жизни это один раз представляется.
Ну вот рождается какое-то очень сильное поколение, которое, по всей видимости, будет историю делать, когда уже в своем возрасте, когда станут взрослым.
А у нас, я так чувствую, пошла военная тема, потому что все-таки Овен — это все-таки знак огненный, знак военный. Там Солнце, Марс. Прям почувствовалась энергия.
Совершенно верно. Точно. В том числе, я так понял, сейчас у нас на момент начала прямого эфира Луна проходит как раз Марс, Сатурн, положение. В Весах только. 3 часа по Москве, по крайней мере. Тут немножко сложно смотреть эфир в интернете, что-то начало эфира или запуска сайта какого-то. Я просто сам для себя смотрел, написать что-то, потому что место рождения непонятно, что считать, где мы вышли в эфир.
Где находится интернет? Такой вопрос.
Да, где находится интернет? Интернет, похоже, везде находится. Конечно, есть сервер какой-то, главный компьютер, но все они взаимосвязаны друг с другом. Ну вот Инна у нас в Германии была, пока вела прямой эфир. Сейчас мы с вами в Москве. Но в Москве вот все-таки Весы на 3 часа. Луна. Весы восходят. Восходят Весы. Угу. Восходящие Весы. Луна у нас во Льве сегодня. Итак, в прошлый раз мы стали объяснять разницу между знаками зодиака. Надеюсь, дорогие радиослушатели, что все поняли, уяснили этот момент непростой, нелегкий насчет разницы знаков зодиака. Очень, в общем-то, две разные системы, которые используются в джотиш-ведической астрологии и которые используются современными и западными астрологами. То есть есть подвижная система знаков зодиака и есть звездный зодиак, когда знаки зодиака они закреплены со звездиями, что, конечно же, более естественно. Так или иначе, в общем-то, это надо понять. И я хотел бы, прежде чем мы сегодня про Овен поговорим, немножко в продолжение этой темы, рассказать, как это называется, ведическую сказку или обучающую легенду Катха о том, как планеты стали управителями этих знаков зодиака. То есть вот это истории, которые в этой связи рассказываются про планеты, вот то, что только что упоминал я, про то, как Меркурий посоветовал Раху сесть между Солнцем и Луной. Это длинная история, поэтому все ее не получится рассказать. То же самое про рождение. Они очень часто, астрологи, их упоминают, и говорится, что слушать вот эти истории дает понимание планет, как природы планет, то есть у них заключена информация необходимая и нужная, и можно понять.
Правильные взаимоотношения там, да?
Да, да, да.
То, что называется самбандха.
Да, можно назвать, ну да, это называется также и самбандха, правильные взаимоотношения, но, в общем-то, способ передачи знаний. Астрологи, в общем-то, должны, кто хочет понимать астрологию, должен вот развивать в себе видение символов, видение того, как разные смыслы могут в одном в чем-то пересекаться, в том числе используется язык вот этих историй. Сама история заключается в следующем, что Солнце и Луна, которые являются царем и царицей на небе, когда-то безраздельно правили всем небом. Была только солнечная и лунная половина на небе. И один раз Меркурий, как раз то, что я сказал сегодня, он сообразительный, то есть он представляет интеллект, он догадался, что можно попросить себе тоже участок на небе, чтобы не только, чтобы у него была своя территория.
Поскольку он такой сообразительный, он был первым, да?
Да, он был первым, совершенно верно. Там еще есть один смысл, а в конце скажу, почему Меркурий был первым, но в том числе и потому, что он сообразительный, то есть вот он разум представляет. И сначала он обратился к Солнцу, и Солнце, обычно в мужском роде, всегда про планеты говорят, в джотише, в ведической астрологии. То есть изначально они в джотише описываются мужского рода. Солнце — это Сурья обычно, бог Солнца. И обратился к Солнцу и попросил, чтобы тот выделил ему какую-то часть неба. И Солнце отличается великодушием, щедростью. По этой причине Солнце не могло отказать Меркурию.
Царским жестом.
Да, царским жестом выделила ему, соответственно, говорит, ты будешь иметь сбоку от меня свободный участок, владеть им. Это был знак Девы. Когда ночь наступила, Меркурий, он сообразительный, также отличается хитростью, лучием, негативных своих проявлениях. В принципе, в целом позитивная планета, но может и негативно проявляться. Он догадался, что можно попросить также и у другого владыки Чандры, или у другой владыки Луны, участок неба, территория неба.
Мне почему-то вспомнился мультик «Птица-говорун отличается умом и сообразительностью». Вот Меркурий очень подходит на это место.
Птицы в любом случае связаны с Меркурием, особенно певчие и с речью связаны. Так что говорун указывает на Меркурий. В общем, тоже в этой истории Луна не смогла отказать Меркурию по той причине, что Луна, она светит отраженным светом Солнца, поэтому всегда между Солнцем и Луной есть некоторое соперничество. Луна не чувствует себя такой уверенной. Это в ведах описано. Ну, а так есть, она отраженным светом описывается. Просто в ведах говорится, что все отражает свет Солнца. То есть Луна, она показывает ум, а Солнце – дух, я изначально. И Солнце присуща уверенность, в то время как уму, манасу на санскрите, который представляет Луна, уверенность не присуща. И по этой причине, конечно же, решила последовать Луна примеру Солнца и дала на другой стороне, на лунной половине. Это был участок, знак близнецов. Следующим по очереди после Меркурия, посмотрев на Меркурий, взяв с него пример, оказалась Венера, которая представляет желание. Венера – это желание. И, соответственно, она захотела. И повторила тот же самый фокус, трюк, который совершил Меркурий. Сначала Венера подошла к Солнцу, и тот сказал, Солнце отличается честностью. Вот одно из качеств Солнца – честности, поэтому она не могла, Солнце не могло сделать подарок дважды, один и тот же. И сказала, я могу тебе, рядом со мной уже занята территория, но я могу тебе следующий участок неба подарить. Это будет знак весов. И потом также получила Венера от Луны следующий участок, и на лунной половине это был участок, знак Тельца. Следующим оказался Марс, который представляет действие, и он получил, соответственно, участок неба в солнечной половине, это был Скорпион, а в лунной, соответственно, это был Овен. После Марса последовал Юпитер, который представляет мудрость, если за действием идет. То есть вот такая цепочка интеллект, интеллектуальные способности Меркурия, Венеры, желание, Марс, действие, и Юпитер, мудрость. И тоже получился участок, соответствующий свой на небе. Это был, соответственно, в солнечной половине это Стрелец, а в лунной это Рыбы. И самым медлительным оказался Сатурн, Тугодум, который представляет зрелость, опыт. И, соответственно, получил последние участки на небе. Это Козерог в солнечной половине. И в лунной это Водолей. Вот такая история, в которой очень много информации. Вот кроме того, что правильно Гапати Прабу сказал, что Меркурий, он самый быстрый. Поэтому
самый Сатурн самый медленный Шани.
Да. Но также это, соответственно, показывает их расположение на небе по отдаленности от Солнца. То есть первым идет самый близкий к Солнцу это Меркурий, второе по отдаленности от Солнца это Венера. Земля, естественно, пропускается, потому что здесь взгляд идет с нашей планеты.
Мы здесь живем.
Не рассматривается. Да, она в середине всегда гороскопа находится, потому не изображается нигде. На эклиптике ее нет. В гороскопе, в карте натальной. Поэтому следующий идет Марс по удаленности, потом Юпитер и Сатурн. То есть это расположение удаленности от Солнца их показывает. И, соответственно, тоже показывает, как рождается импульс. Сначала у нас в середине нашей личности это находится я, эго, а Луна показывает наш ум. Что, кстати, интересно, что если мы хотим посмотреть характер человека, что за личность, то надо смотреть Луну в гороскопе, а не Солнце. Хотя казалось бы, что Солнце показывает нечто, как сказать, больше, то, что находится больше в середине, в основе человека. Самую его сущность, я, эго, дух. Но в том-то и дело, что Солнце, оно в основном, в общем-то, имеет более схожую природу всех. А вот индивидуальность приносит Луна, которая отражает этот цвет Солнца. То есть это наши мысли, наш характер. Вот Луна, Манас, это как бы отражает, вот, что мы думаем и так далее. Вот. А Солнце, у него, она сущность показывает, и сущность-то, в общем-то, она одинакова, а делает разным, больше Луна. И Солнце, соответственно, это эго, Луна, сущность нашей личности, как раз показывают два основных канала, которые работают из нади. То есть в середине сушумно идет, это позвоночник, а огибает их зигзагообразно Пида и Ида и Пиндала Нади, соответственно. Два основных канала, солнечный и лунный, которые отвечают за, ну, за энергию, за циркуляцию энергии в организме. Следующим импульсом как бы идет, порождается, это идея, мысль, соответственно, это Меркурий. Потом следует действие, Марс. Потом следует за действием, появляется из действия, из опыта появляется мудрость. А, прошу прощения, за мыслью и следует Венера, желание, потом идет действие, Марс. И из действий рождается мудрость, это при позитивном развитии событий. Сатурн показывает отреченность уже. Он одновременно, в общем-то, и кульминацию всего развития материального. Планета, которая отрицает сама себя. То есть, вот, соответственно, Козерог и Водолей, они находятся в отношениях друг к другу 12 и 1 домов. 12 дом отрицает следующий за ним дом. Вот. Ну, и, соответственно, Козерог отрицает знак Водолея. Так вот, Сатурн одновременно кульминацию материализма символизирует, Козерог знак это означает. Не обязательно материализм, это также может быть материального развития, практичности означать, и отречение одновременно удалить. То есть удовлетворенность может означать, а может означать и разочарование, то есть завершение всех дел, опыт показывает, окончание всего. Вот так знаки, они, в общем-то, несут очень глубокую информацию.
И тут получается, что Меркурий отвечает за юность, а Сатурн за старость, да, в нашей жизни.
Совершенно верно. Даже во внешности это будет проявляться. Если у кого-то сильный Меркурий, особенно в первом доме, то человек будет моложе своего возраста выглядеть. Ну вот это у меня в гороскопе, например, есть. Я не за то, что люблю себя. Привожу пример просто. Первый пример, что который приходит. Вот у меня Меркурий вообще, в принципе, почти на одном градусе, даже с градусом асцендента совпадает. Вот, и, в принципе, где-то там до 25-26 лет мне говорили, что я даже на 16 лет выгляжу. Вот. Потом позже стал больше на свой возраст походить. А вот по голосу мне до сих пор иногда говорят. Вот мы думали, иногда звоню по телефону, у меня были смешные такие случаи, что говорят: простите, нам советовали хорошего астролога, а сколько вам лет? Говорят, вот похоже по голосу, что вы, ну, вам лет 20 можно дать, к примеру, иногда. Mm-hmm. Может, голос разный бывает, у меня Луна как раз аспектирует в восьмом доме, да? Восьмой дом, помните, это противоречие означает.
Но есть такое, Дон Вантари Прабу. Да, я тоже подумал, какой молодой учитель, когда первый раз вас увидел.
Да. Ну, вот это влияние Меркурия просто в качестве примера привожу. Соответственно, вот Меркурий сильно влиял. Сатурн бы, наоборот, дал бы старость. Вот, у меня даже немножко вопрос о ректификации состоял, гороскоп восстановления времени рождения, то есть время рождения, которое я смотрю, брал из роддома. Вот, но если бы был бы восходящий предыдущий знак, раньше время рождения, то у меня был бы Сатурн в первом доме, что, конечно же, на меня не было бы похоже. То есть даже вот если будет Сатурн в первом доме, то даже дети будут иметь некоторые черты старичков, можно сказать. Не обязательно, что это будет отталкивающе плохо. То есть я встречал такие дети, которые, в общем-то, уже несут в себе черты каких-то таких мудрых взрослых людей, на философа похожи.
Вот. Дядя Федор такие.
Да? Дядя Федор, да, у него, скорее всего, что сильный Сатурн. Недаром он всегда был, а тельняшка на синий цвет имеет. И синий цвет — это цвет Сатурна. Ну, например, руки философа могут быть. То есть философская рука, хиромантия, такие длинные пальцы, узловатые. Вот, такого указывает на человека, который медленно рассуждает, не спеша. Это будет кажется Сатурна. Сатурн, как правило, сильный у философов. Вот, ну, философия — такое понятие, очень различается, вот, пониманием западным, в научном понимании, в академическом, в философии, и, например, в ведическом понимании. Но чаще всего, как философия, из санскрита переводит слово даршина, видение. То есть шесть философских школ, они шесть даршин называются, шат даршина, в ведах. Вот, концепция философии, она, в общем-то, да, как бы сильно различается. То есть здесь это в ведах это даршина, видение, восприятие человека, как человек смотрит на мир, концепция его. А в западной мысли философия – это то, что должно быть достигнуто, добыто. В этом разница. И вот у западных философов, как правило, сильный Сатурн. Например, Хайдеггер, я смотрел гороскоп, у него там сильнейший Сатурн. Вот. Для примера привожу.
Угу.
Вот. То есть обычно сильный Сатурн, да.
А вот у знака Овен, у него все будет наоборот, да, то есть это будет такой знак абсолютно, можно сказать, зеркальный к тому, что вот мы сейчас описываем про Сатурн, да, то есть это будет проявлено у Овна. Вот я вот то, что знаю, это люди скорее нетерпеливые, вот как я сейчас, да, наверное. Я вот сейчас посмотрел на часы, у нас полчасика осталось, вот успеем мы про Овна говорить, поговорить?
Ну, успеем, если не договорим, то продолжим в следующий раз. В чем проблема? Итак, действительно сложно. Вот сейчас вы попробовали сказать, на самом деле не зеркально. Посмотрите, зеркально было бы, это напротив весы находится. Как раз весы, да, отзеркаливают Овен, как раз там Сатурн экзальтирует, но взаимоотношения не так просты. Итак,
в седьмом доме было бы зеркально.
Да-да-да. Напомню немножко концепцию. Тоже опять-таки снова мы со сложностями сталкиваемся, но потому я и начал эту тему, чтобы дать слушателям более сложное объяснение природы знаков зодиака. То есть, смотрите, что определяет знак зодиака. Знаки имеют характеристики в соответствии с управителем, с планетой, которая является хозяином, управителем. С этим мы сегодня уже разобрались, то, что вот эту я историю рассказал. Соответственно, это будет как раз в ней рассказывается, кто является управителем каждого знака. И, соответственно, управитель, он хозяин, он устраивает все по своему вкусу. Соответственно, Овен – это знак, управляемый Марсом. Соответственно, вот характеристики знаком будет давать хозяин. И другая, следующая характеристика, вторая по значимости – это стихии. Есть четыре стихии – огонь, земля, воздух и вода. Вот это то, что больше всего характеризует знаки. И, кроме того, третья по значимости – это будет три типа знаков. Это, соответственно, чара – подвижные знаки, стхира – фиксированные, переводят или неподвижные, и двисвабхава – это, соответственно, двойственные, или западные астрологи используют слово мутабельные, подвижные знаки зодиака. То есть неподвижные, двойственные. Подвижные – это будет чара. Вот. И Овен, он у нас управляется Марсом, огненный знак и чара. Это будут основные характеристики, то, что будет давать знаком. Вот эти, в принципе, три элемента, они больше всего дают характеристику. Есть также множество деталей, но детали уже достаточно второстепенны. Так, например, есть даже цвет у знаков, как и у планет, что очень редко используется. Так понимаю, это в Пирхатпарашарахварашастре это описано как цвет знаков зодиака. То есть у них есть лицо. Знаки зодиака, они же изображаются в виде каких-то фигур. Так, например, Овен на самом деле символизирует вот два барана в ведической астрологии. Меша называется на санскрите.
Меша.
Да, Меша. Похоже на русское имя Миша. Это я подсказываю для памяти, чтобы запомнилось Меша. Два барана символизирует этот знак. Ну, соответственно, у всех у них есть лицо, у всех этих знаков зодиака, кроме весов, непонятно, что считать у весов лицом. Ну, Параша Рамуни, он описывает цвет лица. Но цвет например, он Красный, такой же, как и у Марса. Кроме того, есть тоже такие детали, мелочи, ну просто раз у нас тема знаков зодиака, я вам их перечислю. Это, например, есть знаки зодиака, которые восходят головой, Ширшадая. Это, соответственно, Близнецы, Лев, Девы, Весы, Скорпион, Водолей. И, соответственно, заметили, что Овен в их список не входит. Ширшадая, они считаются благоприятными знаками зодиака. Это, например, используется в прашне, в хоральной астрологии. Если восходит знак Ширшадая, то это предвещает более позитивный ответ на вопрос в прашне. Также это может означать обстоятельства родов. То есть роды естественные, когда головой вперед ребенок рождается. А вот знаки, которые восходят спиной, как раз к ним относятся Овен, также Телец, Рак, Стрелец и Козерог, они могут вот как раз означать роды вперед ногами. Соответственно, это не так хорошо, неблагоприятно. И для родов неблагоприятные знаки вот эти, они немного добавляют им негативность, что они спиной восходят. Это в буквальном смысле имеется в виду, что они головой или спиной восходят, как они на небе расположены. То есть Овен восходит, как знак движется в созвездие, головой назад. Вот, к Тельцу, соответственно. Понятно? И есть еще у нас Близнецы и Рыбы, которые двумя сторонами входят, потому что они... Вот с Близнецами не совсем понятно, а они головой в противоположную сторону расположены. Вот. А что касается Близнецов, то он как-то так расположен на небе, не совсем, что ли, прямо по отношению к Солнцу, к эклиптике. Но это такие детали есть. Потом есть место обитаний. Интересно, разные места обитания. Так вот, Леон — это лес или равнина, тоже это может означать, какие места хорошие. Это может использоваться в Васту, в планировке здания. В общем-то, тоже может прашно использоваться. Потом есть знаки бесплодные, плодородные и умеренно плодородные. И вот эта характеристика, она для детей используется часто. То есть вот если в пятом доме бесплодные знаки, например, или как-то в вопросах, связанных с детьми, бесплодные знаки, в том числе в прашне или время рождения для зачатия, они менее благоприятны, то тогда это, соответственно, не благоприятствует рождению. Так что сельское хозяйство может использоваться. Плодородных знаков всего три – рак, скорпион и рыба. Заметьте, что это водные знаки. Вот. Что касается бесплодных знаков, то это как раз Овен, Близнецы, Лев и Дева. И они считаются бесплодными, они не благоприятствуют рождению. У них, соответственно, у этих знаков меньше детей становится. В том числе это и к овнам относится, что у них меньше детей.
Огонь, да?
Огонь, да. Заметьте, в общем, знаки этих знаков, они огненные, и это имеет уже аспект медицинской астрологии здесь задействован. То, что для Шукра-Дхату, то есть для семени, для яйцеклетки, пита, огонь в теле, он неблагоприятен. Соответственно, вот у знаков людей, у которых выражены больше огненные знаки, у них рождаемость снижается.
Вот. Отторгается, да, яйцеклетка. Насколько я вот изучал этот вопрос, она не может прижиться на стенке.
Да, да, да. Соответственно, женщина, если гневливая, то у нее уменьшается способность к деторождению. Женщина должна быть спокойной, не должна быть страстной. То есть вот есть два гормона-антагониста, которые, ну, противоположны друг другу, они сочетаются, которые отвечают, которые вот женскую сексуальность один из них дает, а другой материнские чувства вызывает, родительские. И, соответственно, если женщина хочет наслаждаться сексом, то функция деторождаемости уменьшается. Это медицинский как бы факт.
Огонь повышается, да, и таким образом происходит.
Да, гормоны действуют просто-напросто.
Ухудшение.
То же самое, да, перегрев, он вреден, соответственно, для сперматозоида. Близнецы и Дева, ну, воздух он иссушает, вот, соответственно, Шукра-Дхату. Вот. Они такие сухие, то есть вата, она когда возбуждается, по Айурведе он дает сухость. И стрелец, в общем-то, плодотворный знак. Видать, потому что он Юпитером как раз управляется. Не плодородный, а умеренно плодородный. Это Телец, Весы, Стрелец, Козерог, Водолей. То есть они такие средние. Сложно, наверное, получается.
Ну, да, но надеюсь, что я-то вот слушаю,
чтобы вы, дорогие радиослушатели, как бы попытались поразмышлять над тем, что вам говорится, вот внутренняя сущность этих знаков, что вот все эти детали они означают. То есть каждая вот эта информация, она...
Чтобы понять, да, что почему это происходит, от
чего. Да, дает понимание. В том числе и символ тоже знака имеет значение. Тоже, в общем-то, какие-то черты, а именно баранов, они будут овнам присущи. Ну, баранам не только плохие черты присущи. В русском языке это особенность, что баран имеет негативное значение.
Ну, гуна раджаса, я так понимаю, да, гуна раджаса, она же все-таки имеет и позитивное очень значение, она может других, там, тех, кто в тамасе, она может шевелить, то есть, если баран для человека, который в тамасе не хочет двигаться, подбежит сзади и ткнет ему рогами, то он в тамасе, человек проснется, может.
Но они у него закруглены, витые рога у барана, поэтому он им ударяет. Козел может ткнуть рогами.
Да, ну, моя первая девятка была таким овном отмечена в дверь водительскую. Догнал меня один овен, да. Я там как-то недобро посмотрел на его козу. Вот, и он разбежался, и мне теперь оставил значок. Пришлось от него выезжать на большой скорости.
Теперь, кроме того, что я сказал, что есть управитель, есть еще некоторые тонкости, вот, связанные с управлением. Кроме того, есть у нас нейтральные планеты, имеют отношения друг с другом, то есть есть враждебные отношения. То, что сейчас сложная информация стоит, она все пригодится нам в течение дальнейшего рассмотрения. Запоминайте ее. Есть нейтральные отношения, есть дружеские, есть враждебные между планетами, есть падение, есть экзальтация, кроме того, что еще управляют. Вот. И как раз вовне экзальтирует Солнце, а падает Сатурн. Вот. Но не совсем здесь зеркальная ситуация, то, что вот у вас мысль была, Гопати, что Сатурн падает вовне, с этим было связано, что овны противоположностью являются. Но вы заметьте, вот это очень интересная особенность знака Овна, что хозяин Марс, он экзальтирует в знаке Козерога. Да. Что необычная ситуация получается, потому что экзальтация означает там, где очень сильно себя планета проявляет. Почему-то она себя проявляет, чем дома. Я вам приведу следующий пример, что в своем знаке эта планета, она как можно сравнить с человеком, который находится дома. Можно сравнить, а можно даже буквально понимать, планета действительно находится в своем доме. То есть в ведах это буквально значение придается. Ну, можете рассматривать также это и как символ. Тут есть некоторая тонкость с управлением. Дело в том, что есть позитивные и негативные созвездия. У Солнца и Луны у нас нету никаких негативных, потому что они по тому знаку владеют. У остальных планет, кроме Меркурия и Сатурна, позитивных. Позитивное созвездие, в общем-то, для Марса это Овен как раз, для Меркурия – Близнецы, для Юпитера – Стрелец, для Венеры – Весы, для Сатурна – Водолей. Не совсем я правильно сказал, что большинство в лунной половине позитивных созвездий. Ну вот есть еще мула трикона, тройная сила. Немножко про коны, когда мы говорили, это вот триконы мы говорили, вспоминайте, знаки дома, точнее, первый, пятый, девятый. Кон – это угол. Вот. Трикон – это, соответственно, треугольник. Три, как и в русском языке, на санскрите тоже будет 3. Вот. Переводить не надо. А мула – это корень. Отсюда идут мула-банха, мула-чакра, мула-дхара. Есть препарат из 10 корней даша-мула. То есть мула – это даша – это 10, а мула – это корень. Мула – это корень. Соответственно, корневой треугольник может переводиться. В общем, это сложное объяснение, но смысл, что мула трикона – знак, там планета, она немного все-таки сильнее действует. То есть позитивные созвездия для большинства планет мултриконой будет его позитивное созвездие.
Она себя лучше проявляет, да, в этом знаке?
Да, мултриконе. Исключением является Луна. Она, у нее мултрикона – это телец, вот, знак, которым она экзальтирует, то есть она, у нее мултрикона не в своем знаке находится. И Меркурий тоже исключение, он в негативном созвездии, в Деве у него мултрикона, остальных вот как раз в позитивных созвездиях. То есть говорится, что он немножко большую силу имеет в мултриконе, планета, и будет более благоприятно проявляться. Но в данном случае в связи с Овном мы рассматриваем другой знак. Скорпион достаточно сильно отличается от Овна, хотя управляется тоже Марсом. То есть я сказал, что дает характеристики знаку планета-управитель. Вот как раз то, что Овен является мултриконой для Марса, это может быть объяснением. То есть Скорпион достаточно противоречивый и сложный знак. Вот необычная ситуация там в Скорпионе, хотя, соответственно, можно понять, Марс – огненная планета, и Овен – огненный знак. То есть это вполне понятно, что это дом Овен. Для Марса, собственно, все по его вкусу сделано, огненному. А Скорпион – это противоположная стихия, это вода. Тем не менее, это тоже знак Марса, где он там себя своеобразно проявляет. Вода с огнем, можем понять, что это означает. Это означает кипяток. А Луна, которая огненная, которая водной планетой является, она падает в Скорпионе. Поэтому, ну так вот, соответственно, падение означает в Скорпионе Луна. Для Луны Скорпион. Хотя и одна стихия. То есть Скорпион такой очень противоречивый знак. И для... Здесь отношение 1-8. Восьмой дом, помните, конфликты. Поэтому Марс, он сам в себе содержит внутренний конфликт. Вот. Но в Овне он более естественно проявляется. То есть он такой прямолинейный в Овне. Скорпион как раз является негативным созвездием для Марса. И там не мула трикона. Вот про экзальтацию немножко тоже нужно прояснить этот момент. Планеты действуют даже сильнее, чем в своем знаке в экзальтации. Но они могут быть не обязательно благоприятны. То есть если планета негативно экзальтирована, то если в своем знаке планета, даже если она в гороскопе неблагоприятная, негативная, злая, то нахождение в своем знаке, она негатив сгладит, то экзальтация, она, это еще большее по силе положение для планеты, по сравнению даже со своим знаком, но если это позитивная планета, то экзальтация, она и позитив усилит, но если это негативная планета, то и негатив усилит, поэтому экзальтация немножко неоднозначное положение. И опять-таки есть хороший пример по поводу всего того, что я объяснил, что соответственно, знаки, которые являются домами собственными для планеты, это можно сравнить с его местом пребывания основным, домом. И тут вот интересное сравнение есть, что мула трикона, она сравнивается, можно еще другой пример приводится, что место обитания также может быть еще и офис, где человек проводит дневное время. Работу какую-то свою основную делает. Вот. И мултрикона это может сравниться с офисом, а другой знак с домом. Вот. В офисе человек...
Собственный дом, да? То есть...
Да. В собственном доме человек это немножко дом. Расслабляется.
Свакшетра, то, что называется свакшетра. То, что мултрикона, это как офис.
Да. Совершенно верно. Вот этот свакшетра, то хорошо вы сказали. И... В офисе больше человек старается, лучше выглядеть, лучше быть одетым, более подтянут. А экзальтация – это в гостях у хорошего друга. То есть иногда мы в гостях лучше себя чувствуем, чем дома. Правда, говорится, что в гостях хорошо, а дома лучше. В гостях надоедает. Но когда мы приезжаем в гости, то нас может ждать там даже лучший обед, лучшее угощение, чем даже мы дома едим.
Мы можем восхищаться, поэтому это называется, да, уча, экзальтация.
Да. Уча, да. То есть экзальтация, вообще-то, это термин как раз западный, это на санскрите уча называется, возвышение, это может переводиться. А нечто падение, то есть это мы где-то, получается, в гостях у врага находимся.
Мне вот почему-то вспомнилось, как музыканты говорят, что блюз – это когда хорошему человеку плохо, а рэп – это когда плохому человеку хорошо. Вот мне это почему-то вот аналогия пришла, что вот, и не обязательно экзальтация – это хорошо, да, то есть и не обязательно падение – это прям так уж плохо.
Да, хорошие примеры. Так, ну вот, соответственно, может, как в гостях у хорошего друга, и тут вот интересное взаимоотношение получается. У Марса он дружит у нас с Юпитером и Солнцем, соответственно. Вот это его дружественные знаки. Соответственно, он Марс падает как раз, кстати, в дружественную своей планете, что опять-таки необычная ситуация в Раке, в лунном знаке, который будет четвертым дом, четвертым по счету от Овна, то есть четвертым домом для Овна. Соответственно, Рак будет. И Меркурий в Рак. Меркурий в Рак, и то, что Меркурий, соответственно, управляет третьим и шестым домами, то у Овна у них, как правило, напряженные отношения с братьями и сестрами. Потому что, помните, третий дом – это дом братьев и сестер, что делает Овнов непохожими на братьев и сестер. С Меркурием Марс враждует. Правда, вот вражда здесь не такая, она может быть яркая. То есть тут тоже вражда, она может по-разному проявляться. Это тоже все дает характеристики нам для планет. Например, Луна, она, у нее нет врагов. Вот, потому что Луну все любят. Луна на популярность означает. То есть вот если у человека сильная Луна, то такие люди, они являются душой компании часто. Внешне таких людей большие глаза, красивые. Но если Луна гармонично хорошая, если большие глаза у человека, то это сразу же привлекает. И доктор Рао интересное такое описание дает. Они выглядят так, как будто готовы бескорыстно помочь. То есть у них такая дружелюбие, дружественность на лице написано. То есть они источают вот эту энергию Луны, заботы и внимания. Вот, соответственно, Марс, если мы с падением сравним, это где нужно проявлять заботу и внимание. И, собственно, вот здесь не обязательно этот характер, то, что он падает, там что-то, какую-то личную вражду как раз с Луной, он дружит, это мать, но он там неловко действует. Может быть, как слон в посудной лавке. То есть это Марс, он воин. Вот, воин, он себя чувствует не очень хорошо в такой ситуации. Например, самураи, когда входили в чайный дом, они должны были и специально делали нижний вход, чайная церемония, низкий вход, такой нужно наклоняться, а у них были мечи за спиной, они должны были оставлять, это единственный случай, когда они расставали чайник за порогом, специально вот этот сделано. Вход в доме для чайных церемоний в Японии низкий, чтобы мечи, которые Марс представляет, не вошли. Не смогли проникнуть. Вражда. То есть в четвертом доме, который показывает внутреннюю жизнь человека, близких, родных, Марс падает, это может быть не так и плохо. Вот то, что Марс падает. То есть вот раки, они себя в такой ситуации чувствуют себя не очень хорошо, когда вражда, какой-то конфликт и спор возникают, не слишком гармонично. Тем не менее, как говорится, вот есть такое описание, что Марс в падении он не так плох. То есть вот как раз есть исключение для планеты Юпитера Марса, что они в падении не теряют все свои силы, просто указывают дискомфорт ситуации.
Взаимно, то есть они взаимно как раз падают и взаимно друг напротив друга в Раке и в Козероге.
Да, да, да. Ну вот это показывает черту Овнов. Ну вот третий и шестой дома про Меркурий из отношения. Я не договорил, что тут есть еще также символизм, да, что шестой дом — это дом страданий и дом врагов, и, соответственно, Меркурий одновременно несет функцию третьего и шестого домов. Вот, соответственно, функции третьего дома братьев и сестер смешиваются со страданием, что указывает для овнов напряженные отношения с братьями и сестрами. Четвертый дом, то, что падает правитель знака овнов Марс в четвертом доме, указывает на то, что они часто странствуют, что у них напряженные отношения с матерью, что они же вдали от родины. На это же указывает то, что Марс, правитель знака овна, он дружит с Юпитером, который представляет девятый дом, соответственно, и двенадцатый дом для овнов. Соответственно, девятый дом — это дом путешествий, а двенадцатый дом — дом дальних стран. В общем, овен отличается неуемной натурой, очень активной, которую Марс как раз и представляет. Марс — он первый дом среди знаков зодиака. Соответственно, он означает рождение, первый импульс. Ну и юный возраст показывает. В общем-то, овнам присущ такой юношеский задор, веселость. И не хватает терпения. Вот здесь, видите, непростые отношения. То есть это не зеркальные отношения. Гопатия, вот я для вас тоже говорю. То есть Сатурн действительно падает знаки овна, то, что показывает, что неуемному Марсу не хватает терпения. А Марс экзальтирует знаки Сатурна. Про это пословица есть такая, что если бы юность, молодость знала, а старость могла. Вот. То есть Сатурн, в принципе, он обладает всем, что нужно для Марса, а Марс дать Сатурну не может. Если старик отправится в путь с молодым человеком, с ребенком, то это может быть не очень для него хорошо, он может где-нибудь упасть по дороге. Кости хрупкие становятся, может остеопороз быть. Вот, особенно у старых женщин может кости поломать.
Задерживать будет.
Задерживать будет, да. То есть молодому, юному человеку хорошо воспользоваться опытом и знанием старика. А вот старики, к сожалению, если молодежь не воспитывать правильно, они не отвечают взаимностью. И Сатурн в знаке Марса падает. И если какая-то терпеливость, она помогает овнам, которым им не хватает, то Козерога она не помогает. Вот эта импульсивность овна, его нетерпеливость, она не помогает. Она отвлекает его. Вот. Поэтому... мешают они друг другу. Поэтому Сатурн падает в знаке овна, что указывает как раз, что почему он падает. То есть овну хочется все быстрее, все быстро, ново. Он ищет себе приключения. Это знак любящих приключений. Как мы выяснили, он любит сидеть дома. Сложные отношения с матерью, сложные отношения с братьями и сестрами. И он очень активный, он любит все новое, представляет импульс, он представляет движение. Это чара-знак, подвижный знак, то, что я вот говорил, вот эта характеристика проявленная. Вот, это наиболее естественный знак для Марса. Марс здесь показывает всю природу. Ну и части тела представляет овен, голову, соответственно. Вот, баран, он использует свою голову напролом. Но это может указывать также некоторые недобрые Марса. Овен, баран. И вот этот недобрый градус символизирует также, что Марс, он символизирует, также управляет Скорпионом, который восьмым является для него дом. То есть восьмой дом — дом неприятностей, конфликтов и споров. И Марс является источником травм. И особенно для головы. Вот, то есть если есть повреждения какие-то, то это несет опасность для головы. Если посмотрим, то очень часто как раз в детстве люди получают сотрясение мозга. Дети бегают и падают. Соответственно, в этом возрасте. Ну и показывает неблагоприятную природу Марса, то, что он управляет. У него два знака, которые в отношениях друг к другу относятся как первый и восьмой. Конфликты и споры. То есть Скорпион — второй знак, управляя Марсом. Он восьмой по счету от овна является.
Некомфортно получается, да, так?
Да. В общем-то, как бы овен — это конфликтный знак, и им присуща прямолинейность, конфликтность.
Нетерпение.
Терпение — также это мужской знак. Я вот не сказал, кстати, среди основных характеристик, что знаки в целом делятся мужские. Мужское активное начало показывает. Но они чередуются, то есть есть первые это по счету, то есть, соответственно, нечетные знаки это мужские, второй, соответственно, телец, например, будет, а он будет женский. Но Овен, можно сказать, это самый мужественный знак, потому что одновременно планетой мужества Марсом управляется, еще и активный. Вот, поэтому недостаточно мужественно, мужчины иногда бывают грубы, вот, соответственно, что, в общем-то, Марс и характеризует. Ну, грубость – это уже какое-то негативное проявление знака Овна, они прямолинейные, здесь нужно знать об их чистосердечном характере, открытом и доброжелательном. Овны ищут, вот то, что два барана символизируют, они одинаковые по размеру, они ищут себе равного врага в своем высшем проявлении. Поэтому, собственно, вот это как раз позитивное созвездие Марса, там, где планета лучше себя проявляет, функция, позитивное проявление Марса – это давать защиту другим. То есть,
наверное, Овны… Да, да, вот только я хотел сказать, что Овны – прекрасные защитники и прекрасные воины.
Да, и очень смелые, соответственно, потому что марсианский знак смелость показывает.
Да, то есть армия ждет Овнов.
Да.
Угу. Ну что ж, у нас закончилось время, быстро пролетело. Вот, спасибо вам, Данвантари Прабу. Ну что ж, до следующей передачи уже в августе. Будет у нас 67-я передача.
Спасибо, дорогие радиослушатели. Спасибо всем. Также хочу сказать до следующей передачи.
Спасибо. Примите поклоны.
Ведическая астрология.